Ужин был прост и вместе с тем бесподобен. Отварная картошка с укропом, над которой поднимался ароматный пар, и куски мяса в горшках, запеченные в духовке. Мясо плавало в собственном соку и пахло так, что Маша, открыв крышку, едва удержалась от искушения вытащить здоровенный ломоть руками и обкусывать его со всех сторон, словно дикарь, оторвавшийся до добычи. А Марфа уже доставала из 3-литровой банки упирающиеся пупырчатые огурчики, выкладывала на блюдо один к одному. За огурчиками из банок последовали блестящие грузди, лопающиеся от натуги помидоры, пестрое лечо. Маша давно отвыкла от вкуса настоящей картошки. На рынке и в магазинах ей попадались только аккуратные, безупречные и безвкусные, как картон клубни, и лишь изредка удавалось купить то, что напоминало картошку, которую она ела в детстве. Но блюдо Марфы было превосходным. «Молодой картошечки еще нет», — развела руками Олейникова. «Не сердитесь, буду почивать вас прошлогодним урожаем». Никто и не думал сердиться. Даже Ева Освальд, с сомнением глядевшая на угощение, в конце концов не устояла и, бормоча себе под нос: «Прощай, диета, здравствуй, целлюлит!» — осторожно положила на тарелку 2 картошины. Все словно сговорились не упоминать о том, что собрала их вместе. За ужином никто не говорил ни о наследстве Марфы Степановны, ни о ее странном решении. Даже Иннокентий и Ева мило улыбались друг другу и болтали о пустяках. Лена расспрашивала Машу о ее работе, Матвей обсуждал с Коровкиным какой-то новый компьютерный вирус, а Борис Ярошкевич интересовался у Марфы, сколько человек помогает ей справляться с хозяйством. «Почти идеальное семейное торжество!» «Я наняла 3», — донесся до Маши ответ Олейниковой. «Нет, не из деревни. Местные мужички ленивые и безрукие. Им сколько ни заплати, все одно работать не будут». «Где же вы своих работников нашли?» «Дала объявление в газету, все честь по честь. Требуются работящие, непьющие, бессемейные. Жилье предоставлю, платить стану исправно. Приезжали ко мне разные люди, я с каждым поговорила, совета у высших сил и спросила. И, помолясь, определила к себе в помощницы 3 женщин». «Как женщин?» — изумилась Нюта. «А вот так. Рассудила, что если баба решилась приехать, значит, положение ее совсем отчаянное. И работать она будет не за страх, а за совесть. Так оно и вышло. Помощницы у меня крепкие, рукастые, не пьющие. И за любое дело берущиеся». «И где же они сейчас?» — полюбопытствовал Иннокентий. «Почему мы их не видели?» «А я их по домам пока отправила». «В отпуск», — отозвалась старуха. «На ближайшую неделю они мне здесь ни к чему. У меня другие помощники будут». На миг наступило неловкое молчание, которое прервал Матвей. «А как у вас, тетя Марфа, с теплицами обстоят дела?» — спросил он. И все вздохнули с облегчением. Напоминание о предстоящем соперничестве больше не омрачало вечер. После ужина Маша вышла на крыльцо. Ей хотелось разобраться в собственных ощущениях, разложить их по полочкам, но ничего не получалось. В голове оставалась мешанина из впечатлений от лиц, взглядов, слов, приправленная удивлением. «Попрощаться бы сейчас, сесть в машину и уехать», невзирая на темень, промелькнула вдруг мысль. «А эти? Пускай разбираются, кого осчастливит Марфа Степановна». «И правильно», — одобрительно произнес в голове голос матери. «Жили без этих людей почти 30 лет, и еще столько же проживем. Чужие, странные, для чего они нам? Лучше бы так и оставались абстрактные роднёй, о которой мы знаем по фотографиям и старым письмам». «У тебя, Аня, никаких писем не сохранилось», — вмешался неожиданно другой голос, мягкий. «Ты и фотографии оставила лишь потому, что забыла о них. Сама всю жизнь бежала от себя. А теперь хочешь, чтобы и дочь последовала твоему примеру? Зачем?» Маша никогда не слышала бабушкиного голоса, но отчего-то была уверена, что Зоя именно так и говорила. Мягко, неторопливо и с такой интонацией словно улыбалась про себя. Но улыбалась не обидно, а понимающе. «Не от тебя, а от них», — холодно возразила мать. «А они — это часть тебя, Анют, твое прошлое, пусть и не самое приглядное». Скрипнула дверь, и голоса смолкли, точно оборвались. Маша обернулась. На крыльцо, зябко ежись, выбрался Иннокентий и потянул воздух носом. «Деревня!» — доброжелательно поведал он. «Хорошо здесь, не правда ли?» Маша решила не напоминать о том, как он рвался проверить ее документы, и заставила себя вежливо поддержать разговор. «Да, живописное место», — согласилась она. «Лес только мрачноватый. А река поблизости есть?»
«Река имеется, а как же? Приток Оки. Чрезвычайно опасное место. Я бы вам очень не советовал купаться там одной, особенно ночью». И многозначительно взглянул на Успенскую.
«Не буду», — пообещала Маша. «А что там опасного?
Сильное течение? Омуты!» — устрашающе сверкнул очками Иннокентий.
«И течение тоже. Вы же слышали, наверное, об этом трагическом».
Дверь снова приоткрылась, и Маша не узнала, о чем трагическом она должна была слышать. Из дома осторожно выбралась. Нюта несмело улыбнулась им. «Я не помешаю». Такая она была беленькая, чистенькая и славная, что сразу хотелось улыбнуться ей в ответ.
«Ни в коем случае», — начала была Маша, но Иннокентий перебил ее.
«Ты уже сделала гимнастику?» — строго спросил он.
«Конечно»,
— послушно кивнула Нюта. «И дышала?»
«Нет, не дышала».
«Сейчас же дышать! Сейчас же!» — загорячился Анциферов. «Нюточка, что за преступное пренебрежение своим здоровьем, а главное — здоровьем плода?»
Он так и сказал. «Здоровьем плода». Маша почувствовала, что краткий принудительный прилив симпатии к Иннокентию растворяется, словно под воздействием кислоты.
«Нюта обязательно должна дышать древесными испарениями», — объяснил Анциферов. «Последние исследования показали, что плодовые деревья выделяют эндорфины, благотворно влияющие на умственное развитие плода. Они всасываются на уровне клеточной мембраны, которая у беременных расширена».
Всю эту ахинею Иннокентий высказал с крайне серьезным видом. Он был похож на ученого, сообщающего группе последователей о недавнем открытии. Маша открыла рот, чтобы поинтересоваться, насколько сильно расширяется клеточная мембрана у беременных и сузится ли она после родов, но перехватила взгляд Нюты и промолчала. Нюта смотрела на мужа с восторгом и обожанием.
«Кеша, я уже иду», — заверила она.
И пошла, переваливаясь в сторону темнеющего сада.
«Господи, бедная девочка!»
На крыльцо вышла, кутаясь в белую шаль, Лена Коровкина. «За окнами нашей квартиры кто-то хрюкает», — вздохнула она. «Предчувствую интересную ночь».
«А куда пошла Нюта? Уже темно».
«Дышать эндорфинами», — поведал Иннокентий, глядя вслед жене. «Это очень пригодится ей, когда настанет время рожать».
«Каким образом?»
«Видите ли, мы планируем солороды», — с гордостью сообщил Анциферов. «Слияние с природой на каждом этапе беременности».
Маша с Леной недоуменно переглянулись.
«Что такое солороды?» — уточнила Маша. «Роды наедине с природой. Новая жизнь должна появляться. Естественно!»
Женщины некоторое время осмысливали сказанное.
«Наедине с природой — это что же, совсем одной?» — глупо спросила Маша. Анциферов снисходительно рассмеялся и даже снизошел до того, чтобы похлопать ее по плечу. «Вот видите, насколько вы, современные женщины, испорчены цивилизацией. Как сильно зашорен ваш разум. Вам сложно даже представить, что вы способны дать начало новой жизни без помощи многочисленных врачей и акушерок. А ведь еще 100 лет назад простые русские бабы легко рожали в поле. И там же в поле мерли, как мухи», — дополнила Лена. «Не говоря уже о том, что ваша жена совсем не похожа на простую русскую бабу. Вы не находите?»
Иннокентий небрежно пожал плечами.
«Ресурсы организма огромны. Надо лишь создать условия для их пробуждения. Именно этим я и занимаюсь».
«Вы врач?» — ужаснулась Маша.
Анциферов приосанился. «Я преподаватель философии. В некоторой степени и сам философ. Изучаю и трактую мир».
«Да-да, я заметила», — пробормотала Маша, вспомнив про расширяющуюся клеточную мембрану.
«Я уже подыскал для Нюты дом в деревне», — воодушевленно продолжал Иннокентий. «Представьте, нетронутая цивилизацией природа, вокруг хвойные леса, в деревушке 5 стариков, в доме 1 комната с русской печью. Я отвезу туда Нюточку за неделю до родов, а потом, когда все благополучно завершится, заберу в город». «И никаких врачей. Она все сделает сама».
В наступившей паузе отчетливо стало слышно, как тихонько напевает Нюта, бродя по саду.
«Иннокентий, вы в своем уме?» — поинтересовалась Лена. «А если что-то пойдет не так? До нее же врачи доберутся только через 3 часа. Вы угробите и жену, и ребенка».
«Зашоренность!» — ухмыльнулся Анциферов.
Это, говорит, ваша зашоренность. Что может пойти не так? Она молодая, здоровая женщина. Следуйте зову природы, дамы. Слушайте свое тело, и вы тоже поймете, что никакие врачи вам не нужны.
А сейчас, пардон, кое-что вспомнил. Он протиснулся между Леной Коровкиной и Машей и скрылся в доме.